Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Ингушетии убит Шамиль Басаев. В России траур по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. Израиль продолжает боевую операцию в секторе Газа. В Ингушетии убит Шамиль Басаев. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава ФСБ Николай Патрушев.
Сегодня ночью в Ингушетии была проведена спецоперация, в результате которой был уничтожен Шамиль Басаев, а также целый ряд бандитов, которые осуществляли подготовку и совершение терактов в Ингушетии.
Сказал директор ФСБ. Владимир Путин заметил.
Это заслуженное возмездие для бандитов. За наших детей в Беслане, за Буденновск, за все теракты, которые они совершали в Москве, в других регионах Российской Федерации, включая Ингушетию и Чеченскую Республику.
Сказал президент России. Речь, видимо, идет о спецоперации в Назрановском районе Ингушетии. В ходе операции в селе Кажево взорвался КАМАЗ со взрывчаткой и оружием. Находившиеся рядом маджахеды погибли. Вице-премьер Ингушетии Башир Аушев сказал в интервью Интерфаксу, что эксперты опознали останки Басаева. В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным МЧС погибли 124 человека. В больницах остаются более 70 пострадавших, в том числе 6 детей. Всего на борту лайнера находились 203 человека, судьба 4 остается неизвестной. Аэробус авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. В самолете начался пожар. В Иркутск прибыли родственники погибших, сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель пресс-службы авиакомпании «Сибирь» Илья Новохадский.
Сегодня ночью с задержкой, потому что были плохие метеоусловия в Иркутске, улетели из Москвы 3 наших рейса. Они приземлились в Иркутске. На них находились родственники пассажиров рейса 778. В Иркутск было отправлено 80 родственников за наш счет.
Сказал представитель пресс-службы авиакомпании «Сибирь».
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму совершил вынужденную посадку самолет Ту-134 Черноморского флота России. На борту находился главнокомандующий военно-морским флотом Владимир Масорин и сопровождавшие его офицеры. Они возвращались в Москву с военных учений. Об обстоятельствах происшествия рассказал в интервью телеканалу НТВ помощник главнокомандующего ВМФ Игорь Дыгало.
При отрыве от взлетно-посадочной полосы на самолете Ту-134 ВВС Черноморского флота произошла остановка одного из двигателей. Среди всех возможных причин, которые могли привести к происшествию, рассматривается и причина попадания в турбину двигателя посторонних предметов, которыми может быть стая поднявшихся в воздух птиц. Самолет совершил посадку на полосу аэродрома. Вследствие большой скорости самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. 3 человека доставлены в медицинское учреждение, угрозы для их жизни нет.
Это был представитель ВМФ России. В пригороде Петербурга, Пушкино, проходит молодежный форум представителей стран Большой Восьмерки. С подробностями наш корреспондент Виктор Резунков.
В молодежном саммите Большой Восьмерки, который сегодня торжественно открылся в Царском селе, принимают участие 64 школьника в возрасте от 13 до 17 лет, по 8 человек от каждой страны, члена Большой Восьмерки. В течение недели участники молодежного саммита будут обсуждать практически те же темы, что и лидеры их стран. Борьба с ВИЧ-инфекцией и наркоманией, энергетические ресурсы и будущее человечества, образование и ценности молодого поколения, проблемы распространения экстремизма и насилия в молодежной среде. Лучший докладчик получит возможность встретиться с лидерами Большой Восьмерки в Константиновском дворце. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Багдаде группа боевиков сегодня напала на автобус, убив 7 человек. По данным местных властей, нападение произошло в суннитском квартале Амрия. Ранее в тот же день в шиитских районах иракской столицы взорвались 2 заминированных автомобиля. Погибли по меньшей мере 7 человек, ранены 17. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт на последнем заседании кабинета не назвал каких-либо сроков вывода войск из сектора Газа. Цель операции — освобождение израильского военнослужащего, захваченного экстремистами 25 июня. Боевая операция продолжается уже почти 2 недели. Представитель палестинской автономии Саеб Эрикат заявляет, что населению сектора Газа грозит гуманитарная катастрофа.
В Газе нет продуктов, воды, горючего, нет электричества. Газа парализована. Ее населению, свыше 1 300 000 человек, грозит гуманитарная катастрофа. Возможны эпидемии.
Сказал представитель палестинской автономии. В центральном Пакистане потерпел аварию пассажирский самолет. Погибли все 45 человек, находившиеся на борту. Лайнер, выполнявший внутренний рейс Мултан-Лахор, рухнул на землю через несколько минут после взлета. Причины катастрофы пока неизвестны. В бою на юге Афганистана убито до 40 боевиков. Бой произошел сегодня в провинции Урусган. Погиб один афганский солдат, ранены трое военнослужащих коалиции. Сегодня же было объявлено, что за истекшие двое суток в другой южной провинции, Кандагар, были убиты 19 талибов и один канадский военнослужащий. Монголия отмечает свое 800-летие. В Улан-Баторе в торжественной обстановке сегодня был открыт памятник Чингисхану. 800 лет назад монгольские племена объединились и выбрали воина Темуджина своим предводителем. Темуджин получил имя Чингисхан, в переводе «владыка владык». Многотысячная армия Чингисхана завоевала огромные пространства Сибири, Средней Азии и часть Китая. В должность премьер-министра Восточного Тимора сегодня официально вступил Жозе Рамуш Орта, лауреат Нобелевской премии мира 1996 года. Рамуш Орта сменил на посту главы правительства Мари Аль-Катири, ушедшего в отставку в связи с продолжающимися несколько месяцев беспорядками. Волнения начались после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 20 человек, 150 тысяч покинули свои дома. Внимание у наших радиослушателей. 11 июля с 9 до 17 будет проводиться плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в Петербурге и Ленинградской области на частоте 71,24 МГц. В это время нас можно слушать в интернете и на коротких волнах.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы в прямом эфире. Наш телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Санкт-Петербург 053. Абонент «Радио Свобода». Ну что ж, событием этой недели будет встреча стран «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. В преддверии этого события вновь и вновь ставится вопрос, насколько Россия соответствует критериям этого сообщества развитых индустриальных демократических государств. Гости нашей передачи – это депутат Государственной Думы России Владимир Груздев и президент фонда «Индем» Георгий Сатаров, один из членов оргкомитета конференции «Другая Россия», которая начинается в Москве во вторник, будет проходить и в среду, и тоже в преддверии саммита «Восьмерки». В ней будут участвовать представители как либеральных, так и левых оппозиционных нынешней российской власти политических сил. Ну что ж, давайте начнем наш разговор все-таки с события дня сегодняшнего. Итак, Шамиль Басаев, главный террорист России, погиб в Ингушетии при взрыве грузовика с оружием и боеприпасами. Утром сообщалось из источников, близких к ФСБ, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с оружием боевиков. Теперь официальная версия, что взрыв – следствие спецоперации российских спецслужб. Ну, а Первый канал рассказывает чуть ли не о таком вот событии замечательном, как точечный ракетный удар. Ну, все российские политики хвалят власть, которая замочила злодея. Некоторые, правда, осторожно замечают, что хорошо бы Басаева поймали и судили. Вот такая странная традиция складывается. Все вожди чеченских сепаратистов, Дудаев, Масхадов, Басаев, те, кто руководил акциями террора в Беслане и Норд-Осте, руководители, погибли или убиты без суда. Какая-то операция «Концы в воду». А как вы оцениваете это событие, к чему оно приведет? Давайте начнем с правящей партии «Единая Россия». Господин Груздев, пожалуйста.
Мне кажется, выводы очевидны. Приведет к стабилизации на Северном Кавказе.
А почему вы так думаете?
Ну, мне так, это моя точка зрения, мне так кажется.
Не аргументируете?
Вы знаете, ну, достаточно много аргументации здесь можно привести. Чем меньше у нас очагов, скажем, неповиновения, очагов такого террористического начала, тем, наверное, не хуже.
Угу. Георгий Сатаров, ваша точка зрения?
Вы знаете, проблема терроризма в том, что в отличие от там, регулярных армий, это принципиально не иерархическая структура, это структура сетевая. Поэтому там такая традиционная военная технология, ударов по штабам, ударов по лидерам, она не очень эффективна. Это, в общем, показывает вся практика борьбы с терроризмом. Есть, конечно, там проблемы наказания и так далее. Я могу привести множество примеров, когда антитеррористические службы других стран действовали подобным образом. Но, опять же, как показывает практика, это не приводило к уменьшению терроризма. Тем более, гибель Басаева, которая, я не знаю, там, что произошло реально, в конце концов, действительно противоречивая информация, которая подается как результат спецоперации наших ФСБ, допустим, она создает у них образ героя, такого шахида, такой образец мученика и так далее, и так далее. То есть предсказать последствия однозначно чрезвычайно трудно. Но самая главная проблема в том, что это принципиально сетевая структура, и мы не уменьшаем тем самым условия, порождающие терроризм. Вот в чем проблема.
Вы знаете, я бы хотел добавить тоже несколько слов. В принципе, существует два пути, основных пути борьбы с терроризмом. Это зависит от того, в каком соотношении находится, скажем, государство как раз к тем террористам, которые совершают те или иные террористические акты. Ну, яркий пример, например, Израиль. Израиль не ведет никаких переговоров с террористами, только уничтожает. Пожалуйста, пример уничтожения террористов, которые произвели захват заложников олимпийских спортсменов, олимпийской команды Израиля на Олимпиаде в Мюнхене спустя десятки, там, чуть больше, чем 12 лет. Последний из них был уничтожен, по-моему, в Париже. И Израиль принципиально не ведет переговоров. И чем террористы прекрасно знают, что никакие политические цели либо экономические цели не могут быть достигнуты с израильским руководством, потому что это основная их, скажем, позиция. Бывает другой тип, скажем, проведения антитеррористических операций, но, наверное, один из наиболее тоже ярких примеров это, скажем, такой был террорист по кличке Шакал, по-моему, да, который как раз проводил антитеррористические акты в отношении Франции. Там была совершенно другая как раз позиция. Цели были освобождение ряда членов террористических организаций, и там французское правительство шло в определенные периоды на переговоры, но все эти переговоры не привели тогда, так сказать, к результату. Произошло, по-моему, 3 террористических акта на территории Франции. И, в общем-то, после этого французское правительство изменило. Но Франция не являлась, скажем, стороной в этом конфликте, да, или, скажем, в этой террористической угрозе. Поэтому французское правительство могло в тот момент занимать такую позицию. В нашем случае у нас нет выбора. Мы должны террористов, которые проводят террористические акты на территории Российской Федерации, уничтожать. У нас нет другого выбора.
Ну, неплохо бы и в плен брать.
Вы знаете, да, наверное, вот когда вы прекратите, может быть, свою журналистскую деятельность, пойдете на контрактную службу в органы внутренних
войск. Мне уж поздновато.
Да ничего.
Вы свое отслужили в органах.
Вы знаете, можете вернуться. Не завидуйте. Да. У вас еще будет возможность послужить.
Это романтика.
Что я хочу сказать, что приятно, что это действительно, так сказать, произошло. Вот мы узнали об этом сегодня. Это очень хороший подарок к предстоящему экономическому форуму, который проводит завтра «Деловая Россия» и «Единая Россия». А также завтра день рождения директора ФСБ Николая Платоновича Патрушева. Я думаю, что для него это тоже было, в общем-то, приятное событие.
Будет дважды Герой России.
Поэтому спасибо, что вы даете мне высказать свои мысли. Поэтому у нас выбора не было. Мы должны уничтожать террористов. Те террористы, которые не сдаются, они должны быть уничтожены.
Ну что ж, спасибо, Владимир Сергеевич. Давайте соблюдать паритет в высказываниях, чтобы у нас ровно время
спасибо,
шло
что вы
между
опять
гостями.
Не даете выставить.
Да, я просто фиксирую, я веду, а вы у меня в гостях. Поэтому я вынужден вас просить, чтобы время было примерно одинаково
то
выступающим.
Если руки с мылом, то чай без сахара.
Ничего, вы не волнуйтесь, я буду с вами ласков сегодня. Итак, давайте поговорим, собственно, о теме уже недели прошедшей, политической теме в России. Это Государственная Дума России, где господин Груздев служит депутатом во фракции «Единая Россия», большинство думское приняло поправки в избирательное законодательство, которые, по мнению многих экспертов, включая и главу Центра избиркома Александра Вишнякова, противоречат многим демократическим нормам. Собственно, вот хочется спросить, раз вы так действующее лицо, Владимир Сергеевич, все-таки зачем вы лишили граждан права голосовать против всех, зачем вводите чреватое фальсификациями досрочное голосование и зачем вводится такой расплывчатый критерий снятия кандидатов за неполноту представленных сведений? Вы чего, боитесь-то проиграть, что ли, на выборах, на честных?
Во-первых, хотел попросить, чтобы свою ласку проявляли дома по отношению к своей жене, мне только уважение.
Заботу.
Ко мне только уважение. Ну, хотя бы как своему оппоненту и гостю. Это первое. Второе. Просьба не вводить слушателей в заблуждение. Почему? Потому что графу против всех мы упразднили там почти месяц как назад, а те поправки, о которых вы говорите, мы проголосовали в первом чтении как концепцию законопроекта. Хочу вам сказать, что я, например, не согласен с текстом одной из поправок, касающейся, например, заполнения, предоставления полноты данных. Я за законопроект голосовал в первом чтении, буду подавать поправки, исключающие вот эту формулировку, потому что я считаю, что она не отражает реальную действительность, элементарно. То есть казнить нельзя, помиловать. То есть родился в Иркутске или в Иркутской области, да? Скажем, те сведения, которые не меняют существа, но действительно, скажем, могут быть формально признаны как нарушением предоставления полноты информации. Ну, или как Вишняков-то заявил на заседании Государственной Думы, что метр квадратный 33,1 метр или 33,2, или там 10,1 сотка или 10 ровно сотка. Поэтому я вот с этой поправкой не согласен. С досрочным голосованием хочу сказать, что у нас и сегодня есть досрочное голосование. Если вы знаете, у нас за сутки предусмотрено досрочное голосование. У нас предусмотрено голосование, скажем, под крепительным талоном. Здесь эта норма, она, мне кажется, подлежит обсуждению более детальному. Обсуждению. Что мне не очень нравится в этой норме, только то, что мы совсем недавно отказались от этого, и действительно в какой-то степени это может ввести в заблуждение нашего, скажем, избирателя. Но ведь это не те основные поправки, о которых вы говорите. Основная поправка – это возможность допуска или недопуска тех или иных деятелей, которые, скажем, проявляют какие-то экстремистские, скажем, высказывания, действия, деяния.
Это я на потом оставлял,
и так далее.
Для следующего
вопроса. Поэтому,
спасибо.
Пожалуйста, как всегда, приходится выполнять вашу работу. Поэтому вот это основное. Ну, наверное, все мы с вами помним выборы. Вот я принимал участие в выборах в Московскую городскую думу, и все мы, наверное, с вами прекрасно помним ролик одной из политических партий, который вот он был, скажем так, пограничный. Вот, по-моему, он содержал элементы экстремизма. По вашему мнению, может быть, не содержал.
Да? Суда не было, не знаю.
Да, как раз вот те поправки об экстремистской деятельности, которые были приняты в Государственной Думе, они говорят о том, что только судебное решение определяет, было деяние или не было деяния. Вот это основное. Поэтому любая инициатива депутатов, она может быть рассмотрена. И если вы посмотрите, как раз, насколько мне память не изменяет, инициаторами этого, вот этого законопроекта являются не только депутаты от «Единой России», но и других фракций в том числе.
Ну что ж, Георгий Сатаров, ваше мнение об этих поправках. Ну тогда давайте уже и экстремизм заодно обсудим, тем более, что в этот экстремизм теперь введен запрет на критику чиновников, то есть публичное клеветническое обвинение должностных лиц в коррупции, это вот установленное в судебном порядке, как правильно господин Груздев сказал.
Вы до конца, прочитайте, там связанное с
наказуемым.
Нет, клевета в отношении государственных лиц, либо лиц, замещающих государственные должности, связаны в совокупности с элементами экстремизма, перечисленными в статье там, 1, да, по закону по борьбе.
Там очень у вас темная вода в облицах. Это вот вы сейчас разъясняете, в тексте так это все
именно
не
так,
звучит.
Именно так и звучит. Именно так
хорошо,
и звучит.
Давайте
Но
вам поверим.
Я с вами согласен, что вот эту формулировку нужно более четко, может быть, было прописать.
Но не получилось, правда? Вот не получилось. Давайте господин Сатаров теперь получилось? Прокомментирует, а потом вы ответите. Пожалуйста.
На самом деле, меня больше всего умиляет, что вот сама эта норма, независимо от того, какая формулировка там по части экстремизма, превращает нас в сословное государство. Дело в том, что клевета в отношении должностных лиц, она рассматривается как бы вот с отягчающими обстоятельствами.
То есть особая клевета.
Особо цинично должностных лиц клеветать. Клевета в отношении граждан таковой не является. То есть если меня, например, тоже публичное более-менее лицо, на меня клевещут, то это под экстремизм никогда не подведешь.
Почему? Очень даже...
Дело в том, что потому что именно в ваших нормах записано, что это распространяется на должностных лиц, да, и замещающих и так далее. Я государственные должности не замещаю. Но клевету в отношении меня распространяют систематически. И это никогда не будет уравнено с клеветой по отношению к должностным лицам. Напомню, что в соответствии с третьей конституцией, с третьей статьей Конституции, источником власти у нас является народ, не должностные лица. Поэтому я считаю, что в соответствии с этой Конституцией клевета должностных лиц в отношении граждан является преступлением более тяжким, чем клевета граждан в отношении должностных лиц. Потому что мы нанимаем вас на наши налоги, может быть, не только на налоги, но это дело десятое, на наши налоги вы и отправляете свои обязанности в наших интересах. И здесь первичные граждане, а не должностные лица. А здесь получается так, вот есть выделенная каста, клевета на которых особо наказуема, и есть там где-то граждане, там некая паства.
Вы же все-таки человек, который писали эту конституцию. Да. Они имели непосредственное участие в написании конституции. Да. Вы же человек, который имеет совершенно нормальное юридическое понимание документов. Зачем? Вы же прекрасно понимаете то, что говорит наш уважаемый ведущий, но это не совсем так. Или, скажем, не совсем так.
Это ровно так?
Нет. Совершенно не так. Ну-ка. Потому что по тексту закона у нас с вами по действующему уголовному кодексу клевета – это до 2 лет лишения свободы. Штраф либо до 2 лет лишения свободы. Да. Экстремизм – это 5 лет. Да. Но если происходит клевета в отношении органов государственной власти или, соответственно, предположим, президента, совокупности с экстремистскими высказываниями, деяниями и так далее, то это может быть, еще раз говорю, в совокупности, то это может трактоваться по статье экстремизм. Вот и все.
Вот это и
об этом точно так же, если будет экстремистские высказывания, по новой, скажем, формулировки нашего законопроекта, он пока еще не стал законом, он в третьем чтении принят в Государственной Думе, но пока не утвержден Советом Федерации. Если будут экстремистские высказывания, например, направленные против определенных социальных групп, либо национальностей и так далее, то эти высказывания, либо деяния будут точно так же трактоваться по той же самой статье Уголовного кодекса. Но зачем вы передергиваете и пытаетесь вести людей сейчас в заблуждение?
Особый правовой режим-то возникает?
Нет, ни в коем. Еще раз повторяю.
Новая элита, новое дворянство, знаете, сословная монархия.
Вы процитировали только что сами этот текст. Клевета, направленная на... И дальше...
В совокупности с деяниями, подпадающими под понятие экстремизма.
Да.
Но это точно такая же клевета в отношении...
Гражданина.
Гражданина.
Там так записано, что в отношении гражданина...
Еще раз повторяю. Гражданина-чиновника. Еще раз говорю. В отношении гражданина. Если это сопровождается экстремистскими деяниями, я говорил уже, если это деяние направлено, например, против какой-то социальной группы, либо... национальности, то точно так же Уголовный кодекс, судья, правоприменитель, суд должен применять статью об экстремизме. И ни в коем случае не просто как о клевете. Это разные немножко вещи. Вы понимаете, как сказать, вот вырывают, к сожалению, у нас, я очень уважаю нашу четвертую власть, но, к сожалению, часто не специалисты
пытаются...
Вы не можете
ее цензурировать, к сожалению. Да.
К счастью. Потому что именно... Благодаря четвертой власти мы все время находимся в тонусе, и благодаря вам мы исправляем те
ошибки, которые иногда совершаем.
То есть ошибки все-таки признаете? А
вы знаете, наверное, только дурак не признает своих ошибок. Ну, когда он их совершает?
Мне кажется, когда вы крепостное важнее... право для депутатов вводите, это ошибка или нет?
Давайте вот о крепостном праве поговорим. А это что вы имеете в виду?
Это я имею в виду невозможность перехода из фракции в фракцию.
Когда... Ни в коем случае. Вот вы опять передергиваете.
Ну как передергиваете?
Вот смотрите. Невозможность перехода из фракции в фракции. Действительно, в случае возможность существует. Иванов может перейти во фракцию X из фракции Y. Может, может, но при этом Иванов потеряет мандат. Это тот закон, который мы сегодня начнем.
Если он выйдет, а если он независимым захочет
стать? А вот если он независимым, он остается независимым и не теряет мандат. Где же крепостное право?
А зачем
право?
Это сделано?
Я хочу добавить еще там один есть интересный момент. Это, значит, усугубление... Значит, экстремистская деятельность и террористическая и так далее, направленная на воспрепятствование деятельности органов власти, государственных властей, специально выделенные избирательные комиссии и так далее. Значит, вот в добавление к другим поправкам, вот сооружение таких редутов, значит, в избирательном законодательстве, здесь получается, что если... Значит, наблюдатели, которые и так лишены практически всех прав этими поправками, извиняюсь за каламбур, значит, если он начнет добиваться положенного по закону протокола, и если председатель избирательной комиссии скажет присутствующему здесь милиционеру, что товарищ, значит, мешает нам работать, мешает нам отправлять наши обязанности, то все, он стал у нас... террористом.
Экстремистом.
Ой, экстремистом, да, и пошел опять, да, здесь главное же весь кайф, что, значит, вот так, если без экстремизма это там такая-то норма, а вместе с экстремизмом это уже совсем другое наказание. Причем с учетом расплывчатости формулировок, значит, полностью лишить наблюдателей возможности требовать своих прав, предусмотренных законом, уже все. Значит, полностью огороженные избирательные комиссии от любого контроля могут творить все, что угодно, хотя и сейчас творят.
Вот, Георгий Александрович, извините, ради бога, вот очень уважительно к вам отношусь, но вот вы только что, 2 минуты назад сказали, установленное в судебном порядке. Ни один милиционер у нас не является судом, к счастью. Стоп, и надеюсь...
Здесь, согласен, и, конечно, согласен, не будет. Очень
вот
уважаю
смотрите,
эту
почему
формулировку.
Была, почему формулировка были введены избирательные комиссии? Потому что у нас есть с вами органы государственной власти и местного самоуправления. А избирательные комиссии не являются органами государственной власти, но являются госорганами. Понимаете? Вот если бы они были органами госвласти, то и прописывать их отдельно нельзя было. Но при этом они не являются и муниципальными органами власти.
В общем, защитили
их. Подождите секундочку. Да? Поэтому, учитывая то, что их деятельность подлежит тоже определенным, скажем так, деяния экстремистского характера против избирательных комиссий, которые, между прочим, в период избирательно являются, да, то есть стабилизирующим, в общем-то, так сказать, таким звеном в обществе.
Да.
Ну, они должны нести такую функцию.
Да.
Поэтому и они были прописаны. Но ни в коем случае милиционер, который, предположим, хулиганские действия, нельзя трактовать как экстремистские деятельности. Как экстремистскую деятельность. Более того, милиционер не в состоянии это сделать. Это в состоянии установить только суд. Поэтому, ну, мне кажется, вот, понимаете, как сказать, вот вы почему-то считаете, что именно так правоприменитель, то есть суд, будет применять вот действующий закон.
Вы знаете, именно так и считаю.
Я не уверен.
Объясняю, почему.
Не уверен. Более того, я уверен, что не так.
У меня есть уверенность, потому что я знаю практику судов в отношении, так сказать, огораживания, в том числе Единой России, от конкурентов. Вы же прекрасно знаете, как последние 1.5 года суды у нас принимали решение по снятию с пробега любых конкурентов в огромном масштабе. Если вам нужна статистика, и вы дадите мне e-mail, я вам пришлю.
Ну, приведите статистику с 92 по 96 год или 98
год. Нет, не было в принципе такой практики.
Я думаю, что вы сможете уже в частном порядке обменяться и статистикой, и так далее. У нас в студии Георгий Сатаров и Владимир Груздев. Говорим мы в программе «Время политики», и мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Американский час выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии убит Шамиль Басаев. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава ФСБ Николай Патрушев. По его словам, Басаев и еще несколько боевиков были убиты в ходе спецоперации в ночь на понедельник. В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным, погибли 124 человека. В больницах остаются более 70 пострадавших, в том числе 6 детей. В Крыму совершил вынужденную посадку самолет Ту-134 Черноморского флота России. На борту находился главнокомандующий военно-морским флотом Владимир Масорин и сопровождавшие его офицеры. Они возвращались в Москву с военных учений. Из партии «Родина» исключен известный экономист Михаил Делягин. По сведениям пресс-секретаря «Родины», Делягин исключен за невыполнение распоряжений партийного руководства. Сам он заявляет, что лидер «Родины» Александр Бабаков предложил ему отказаться от участия в конференции оппозиции «Другая Россия», которая пройдет на этой неделе. Делягин убежден, что инициатива исходила от администрации президента России. В Багдаде группа боевиков сегодня напала на автобус, убив 7 человек. Ранее в тот же день в шиитских районах иракской столицы взорвались 2 заминированных автомобиля. Погибли по меньшей мере 7 человек, ранено 17. В бою на юге Афганистана убиты до 40 боевиков. Министр обороны США Дональд Рамсфилд находится с визитом в Таджикистане. На переговорах Рамсфилда с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. В центре Нью-Йорка на Манхэттене взорвался 3-этажный дом. Власти говорят, что это был взрыв газа. Есть пострадавшие.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии в прямом эфире Георгий Сатаров, член оргкомитета конференции «Другая Россия», которая пройдет в Москве 11-12 июля в преддверии саммита «Восьмерки» в Москве, и Владимир Груздев, депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия». Ну, сначала я задам все-таки вопрос Георгию Сатарову, как организатору этой конференции, а потом мы поговорим со слушателями. Георгий Александрович, зачем вам скрещивать, так сказать, как уже вас сказали, ужас ежом выводить на одну трибуну Анпилова, Рыжкова, Лимонова, Каспарова? Что это такое за цирк у вас? Вас даже Новодворская осудила.
Да. Ну, я сейчас не буду взвешивать, кто осуждал, кто одобрял.
Марета Чудакова.
Да, ну, я могу назвать кучу уважаемых мной фамилий людей, которые поддержали эту идею. А для меня главное вот в чем. Я считаю, что кардинальной ошибкой первого этапа или первой попытки строительства демократии в России было то, что идеи и принципы демократии стали не объединяющими, а разделяющими. И в некотором смысле понятие демократии было приватизировано одной частью спектра.
Прозападными либералами.
Ну, условно назовем. Я не считаю себя абсолютно прозападным либералом. Я, так сказать, пророссийский либерал, если угодно. Так вот, мы в результате не смогли консолидировать политическую элиту, а стало быть, и общество вокруг этих фундаментальных ценностей. Сейчас возникают, как часто бывает, нет худа без добра, возникают такие представления в этой самой, так сказать, широкой политической палитре различных людей, различных политических сил, что вот действительно главное, как устроена машинка, которая может, когда нужно, избирателям, подчеркиваю, а не элите, поворачивать налево, когда нужно направо, при этом машинка не разрушается, никого не давит. И это и называется, собственно, демократией. И что такую машинку надо вместе строить, а потом уже на выборах решать, куда ей рулить, налево или направо. Вот эта идея может стать объединяющей, и попытка собрать вот этот широкий спектр она для меня прежде всего сопряжена с этой идеей попробовать начать этот новый этап, когда политические идеи и принципы должны объединять, а не разъединять. Вот это для меня главное.
Ну что ж, Владимир Груздев, а вы что думаете о таком замечательном объединении большевиков и антикоммунистов в борьбе с вашей замечательной партией, которая отстаивает монархические, чиновные такие интересы? Вот.
Да вы знаете, я даже, честно говоря, не задумывался. Вот у нас завтра другое мероприятие, это экономический форум.
А вы не рекламируйте,
Мы проводим совместно с деловой
Россией. Читатели журнала «Эксперт», они все уже знают, что вы там скажете. Там все же написано. Фадеев все же там написал. Даже неинтересно.
Я вот как координатор партии «Единая Россия» по взаимодействию с бизнес-сообществом, честно говоря, занят этим. Для меня гораздо важнее, как наши граждане отреагируют на это мероприятие, и сможем ли мы это мероприятие провести настолько эффективным, чтобы...
Сможете. Первый канал покажет, и второй, не волнуйтесь.
Что вы меня все время перебиваете?
Да я просто с вами веду такой жесткий диалог. Мне же приятно.
Вы же должны быть модератором. Ведем диалог мы с Георгием Александровичем. Мы здесь оппонируем.
Ну, здрасте.
А вы модерируете. Проявляйте, будьте любезны, проявляйте уважение.
У меня к вам дополнительные вопросы есть.
Георгию Александровичу. Если вы меня не уважаете,
нет,
хотя,
вы, знаете, мы уважаем,
хотя бы к моему оппоненту.
Знаете, мы уважаем слушателя Анатолия, который 11 минут 3 секунды ждет своего возможности задать вам вопросы. Пожалуйста, Анатолий, вы в эфире, Георгий Сатаров и Владимир Груздев готовы вам ответить.
Миша, я вас разочарую, я вопрос не задам. У меня есть два замечания, как у юриста. В самом начале вы, Михаил Соколов, задали три вопроса по поводу изменения выборов, которые сводят их еще более к фарсу, задали вопрос Груздеву. И подытожили, чтобы он понял, что за вопросы. Они были все, в общем-то, одного порядка. Подытожили вопросом: вы что, боитесь проиграть? Товарищ Груздев сделал вид, что он ничего не понял, и стал ловить каких-то блох в отдельных этих самых вопросах, не отвечая на суть заданного вами вопроса. Это первое. Второе. Относительно клеветы. Посмотрите, ведь просто диспозиция изменена, а ведь это же знаменитая 58-10, и тоже суд решает, и тоже ручной суд. А во что все это выльется в конце концов, мы не знаем. Но заготовочки сделаны.
Понятно, то есть это такое мнение. Анатолий, во-первых, все-таки суд, тогда еще было в приложении особое совещание. Пока особого совещания, даже антитеррористического, в России не существует. Что касается вопроса господина Груздева, я еще раз вам задам. Владимир Сергеевич, проиграть боитесь честные выборы?
Вы знаете, отвечу очень просто. Я несколько раз принимал участие в выборах, точнее 5. Из них 3 раза проигрывал. Всегда избирался по одномандатному избирательному округу и никогда не боялся проиграть.
Любая, про партию.
Вы знаете, я в данном случае за партию отвечать не могу. Я могу отвечать за себя. Я уверен в себе. Я понимаю то, что то, за что я голосую, то я делаю это осознанно. И прекрасно понимаю, что любое противостояние, оно приводит всегда, в общем-то, к дестабилизации в обществе. Неконструктивное противостояние, да? То есть, когда мы говорим, что нужно принимать и проводить вот такие-то реформы, говорят, а нет, такие не нужно, нужно сделать все с точностью, да, наоборот. Вот эти вот вещи, они как бы, наверное, не нужны. Что же касается вот реплики Анатолия по поводу ручных судов, можно оставаться недовольным действиями определенных конкретных судей. Вот если вы, Анатолий, юрист, то, наверное, давайте вместе, что называется, бороться с недобросовестными судьями, обращаться к квалификационной коллегии, пожалуйста, ко мне обращайтесь, я готов заниматься этим. Но до тех пор, пока мы сами не начнем уважительно относиться к судебной власти, именно так и будет происходить. И я думаю, что те люди, большинство, подавляющее большинство людей, работающих в судебной системе, это честные, порядочные люди. Вот. Поэтому я бы все-таки, наверное, вот от таких, скажем, выводов, наверное, воздержался бы.
Георгия Сатарова хочу отрисовать. Вот как раз Владимир Груздев сказал, и у меня возникла такая мысль. Но это получается такая вечная тема. Что же все-таки плохо, люди или система? Вот если сменить, получается, там несколько судей, будут честные суды, хорошие, правильные и так далее. Или все-таки есть системный момент. Вот «Единая Россия» испугалась чего-то, чего и мы не знаем, господин Груздев нам не сообщает, и системно вот строит что-то такое новое.
Давайте я вам отвечу вот вдобавок. Вот вы все время испугались. Ну, именно «Единая Россия» голосовала за отмену одномандатных избирательных округов, да, при переходе на пропорциональную, так сказать, систему выборов. Если вы знаете, то в подавляющем большинстве одномандатных избирательных округов как раз победили депутаты, которые в последующем стали членами... Нет, ну не перебежали, а стали членами фракции «Единой России». Многие из них до сих пор не являются членами партии, являются членами других партий, потому что пока и регламент, и закон это позволяет. Но они являются членами фракции. Поэтому сегодня, если бы выборы 2003 года проходили по сегодняшней системе, то в составе «Единой России» было там порядка 235-240 депутатов.
223 по точному подсчету.
Можно не поучаствовать. Ну,
сейчас я добавлю, да.
Вот, а на сегодняшний день у нас времени. 310, то есть вы прекрасно понимаете. Ну, например, вот опять же взять выборы в Московскую городскую думу, прошедшие в декабре. Могу сказать, что, скажем, фракция коммунистов, то есть не было в Московской городской думе с 1993 года до 2005 ни одного депутата-коммуниста. В 2005 году 4 человека стали депутатами от коммунистической партии. То есть, понимаете, есть у каждой медали есть всегда две стороны. Есть одна, есть вторая. Да?
Владимир, вы перебираете по времени.
Поэтому хочу сказать, что нет, не боимся. Но хотим сделать таким образом, чтобы просто так, вот знаете, похоти люди не приходили в политику, а чтобы люди приходили в политику осознанно и надолго.
Владимир, я дам двойное время Георгию Сатарову, правда, замечу, что у меня есть подозрение, что партии, которым вы дадите место в Государственной Думе, вот после, кстати, истории с этой конференцией «Другая Россия», многие управляются из одного
не
центра.
Я вас не перебивал.
Я вас не перебивал в течение пяти минут. И прошу вас не перебивать меня, потому что если вы будете перебивать, я вам отключу микрофон. Будьте любезны.
Значит, начнем с московских выборов. Можно?
Можно.
Коммунисты впервые победили на московских выборах по одной простой причине. Потому что административно фильтровались участники этих выборов. Если раньше в одномандатных округах их как бык овцу крыли эти самые гнусные прозападнические либералы, за которых с удовольствием голосовала Москва, то теперь их просто не было, их не пустили. Просто административно не пустили. Теперь по поводу вашего подвига, политического самоотречения, отмены одномандатных округов. Как формировалась фракция, как формировалась победа в одномандатных округах, я очень хорошо знаю. Происходило примерно следующим образом. Перед выборами куратор соответствующего региона звонил из Кремля, звонил губернатору и спрашивал: «Ваня, кого ты там ведешь, значит, из своих по такому-то округу?» Ваня говорил, кого ведет. Ну, он как мужик нормальный, с ним можно работать, управляемый? Да, конечно. Ну, ты не против, чтобы мы его к нам записали? Да, конечно, ради бога. И вот таким образом здесь административный ресурс, там административный. Причем вы прекрасно знаете, не только административный.
Не настолько хорошо, как вы.
Вот, безусловно. И вот таким образом осуществлялась победа как бы «Единой России» в одномандатных округах. Это была победа губернаторов, которые вели своих людей. Дальше, естественно, забоялись 2007 года. А что там взбрыкнут губернаторы, на которых наехали по полной программе? Чего они там захотят в 2007 году, непредсказуемо. Поэтому лучше отменить одномандатные выборы, губернаторов к ноге, отменить их выборы, чтобы они зависели от Москвы и так далее. А что касается пропорциональной системы, удобства ее в этой ситуации, вы прекрасно знаете, что победа по пропорциональной системе на 99% определяется доминированием в эфире. По поводу доминирования в эфире Путина и «Единой России» тут как бы особых колебаний у вас быть не должно. Я думаю, что вы это прекрасно видите, если, значит, вам это чувство брезгливости не запрещает включать первый или второй канал. Так что все тут аккуратненько с разных сторон предусмотрено, отрыты редуты, построены бастионы. И хвастаться, что вы отменили одномандатные выборы, ну, не нужно, потому что вы побеждали в округе. Теперь от вас, извините, ничего не зависит. И вы будете депутатом только постольку, поскольку вам разрешит партийная машина, а машине будут разрешать люди, которые составляют списки даже не в партии. И вы это прекрасно знаете. И от ваших избирателей уже ничего не зависит. И вы от них не будете зависеть. И они вам теперь не нужны,
если
эти избиратели.
Есть Сурков.
Ну, там есть целая команда, которая этим занимается во главе с Сурковым.
У меня уже есть право.
Нет, у вас еще... Вы еще
две... Не-не-не, мне достаточно, я не хочу перебирать.
Знаете, давайте мы слушателей еще раз подключим, они долго вот страдают. Давайте. Людмила из Петербурга, пожалуйста, ваше время для вопроса.
Добрый вечер. Я хочу задать вопрос господину Груздеву.
Пожалуйста.
Вот и вернуть к разговору об законе об экстремизме. Не является ли этот закон расширенной интерпретацией 58-й статьи? И вообще, если я теперь скажу грубой паспортистке, что я о ней думаю, не объявят ли меня экстремисткой?
Нет, вы если губернатору скажете, наверное, вас объявят. Владимир Сергеевич, пожалуйста. Вы знаете, я... Уверен, что нет. Ни в первом, ни во втором случае. Даже если вы будете высказывать грубо по отношению к губернатору те или иные, скажем, выражения или слова, это все равно не будет трактовано как экстремизм. В чем основная проблема, или, скажем, в чем основной позыв принятия изменений к закону о борьбе с экстремизмом? Ну, мы сами действительно это видим, что эта проблематика, она есть на сегодняшний день. Она появилась не сегодня, не вчера. Это, в общем-то, как-то, так сказать, накапливалось. Но последние 1.5-2 года мы видим, что эти идеи, они все больше и больше становятся публичными. Поэтому законопроект о внесении изменений в закон о борьбе с экстремизмом подписало 15 человек. Это были представители всех фракций. И Единой России, и Коммунистической партии, и ЛДПР, и Родины.
Они, наверное, в одном кабинете господина Суркова побывали, там и подписали, как обычно это делается.
Ну, вы знаете, я вот тоже был одним из авторов этого,
вас не вызывали?
Этого законопроекта, поэтому я просто знаю, как он готовился, точно не в кабинете у Суркова, поэтому...
А Косопкин занимался, там помладше есть такой
клерк. Все вы знаете.
Конечно, вот знаете. Видите,
ну, во-первых, Косопкин не клерк у Суркова, это полномочный
президент,
это полномочный представитель президента в Государственной Думе, и мне кажется, на самом деле Косопкин не имеет права вмешиваться, опять же, по внутренним инструкциям, в депутатскую деятельность. Его задача — это представлять позицию президента и поправки,
как
и законопроекты.
Он не вмешивается, мы знаем.
И законопроекты, которые и готовит президент.
Психологических наук.
Будьте любезны, дайте уже, даже вот Георгий Александрович обращает внимание на ваше безобразное поведение сегодня. Просто выйдите.
Ну, вы меня не осуждаете.
Отключите, пожалуйста, Михаил, микрофон.
И мы все посмеялись и дали слово Валерию Аркадьевичу из Москвы, который тоже долго ждет возможности задать вопрос, господин Грузин. Пожалуйста.
Большое спасибо. Рискую, конечно, попасть под новый закон, но ситуация такова. Значит, в принципе, граждане, которые впечатаются представители «Единой России», для конференции там проводят, они, так сказать, дружно все ненавидят «Единую Россию», даже те, кто члены, так сказать, куда их загнали дубиной. И вот к нему прямой вопрос. Если завтра с плакатами, с пикетами выйдет народ с плакатом, допустим, «Россию единую вон из России», это будет попадать под закон об экстремизме?
Пожалуйста. Думаю, что нет.
А почему?
Ну, а в чем здесь экстремистские высказывания?
То есть нормально, можно.
Ну, я не верю. Вот если будут, скажем, грубо говоря, самый популярный там сейчас лозунг, да, там, в отношении любой из национальностей, да, то вот эти деяния, они будут попадать под деяния, могут быть квалифицированы как экстремистские деяния, а нормальная политическая борьба, в том числе, она ни в чем не претерпевает изменений. Другой вопрос в том, что если лозунги политических партий носят экстремистский характер, то действительно такая политическая партия может быть отстранена от выборов. Либо кандидаты этой партии, которые позволяют, ну, опять же, не будем фамилии называть, да, которые, вот, Юрий Александрович помнит прекрасно, как с трибуны многие сегодняшние, в том числе депутаты, ну, скажем, вот от фракции КПРФ выступали, и какие лозунги они произносили.
Зачем
вот...
только КПРФ обижать? Родина, пожалуйста. Вот они Рогозина на свою конференцию не позвали, другая Россия. Мы же знаем.
Вы знаете, я хочу сказать, что и мы Рогозина на форум экономический, который совместно с деловой Россией проводим, тоже не позвали.
Вот видите, в полной изоляции. Жалко мужика,
он так старается, а его нигде не зовут.
Можно я еще? Говорит, неуловимый Джо. Почему? Говорит, потому что его никто не ловит.
Или никто не зовет. А Георгий Александрович, вам вопрос все-таки в связи с вашей конференцией. Скажите, а вот что произошло с... другими партиями, которые называют себя оппозиционными. Вот смотрите, Компартия не намерена принимать участие в форуме «Другая Россия», мы не участвуем в такого рода мероприятиях, у нас нет условий для оранжевой революции, в России не будет оранжевой проказы, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, то есть он вас считает оранжевыми проказниками. От Григория Явлинского вам сообщено, что это демонстрация неизвестно чего, поэтому Григорий Алексеевич Явлинский отдыхает во Львове и являться вместе с соратниками на конференцию, ну, ведущими, не собирается. Наконец, Союз правых сил. Как говорят, Чубайса из Кремля предупредили, что снимут с РАО ЕС. Ну и он предложил Никите Белых не ходить, а вам выкатил ультиматум, чтобы вы всяких красных с этой конференции выгнали. Собственно, вы не разочарованы поведением вот этих организованных политических сил, которые, по мнению некоторых экспертов, похоже, управляются опять же из одного центра?
Ну, начнем с Григория Алексеевича. Он, честно говоря, отдыхает политически-то уже, по-моему, с 2003 года. Поэтому ничего удивительного в том, что он продолжает это делать. Не-не-не, ну там какую-то активность проявлял. Поэтому ничего удивительного в продолжении этого отпуска я не вижу. Что касается КПРФ, ну там у них идет довольно серьезная внутренняя борьба. И они, в общем-то, пошли на то, чтобы прислать своего официального представителя, и будут другие люди. Даже в оргкомитете есть представитель КПРФ, как это ни странно. Это, кстати, единственный представитель из нынешних парламентских партий. Это Елена Лукьянова. Что касается СПС, ну да, по нашим сведениям тоже, что там есть довольно серьезное давление. И вообще, если говорить об этой троице в целом, об их позиции, которая была очень неожиданно высказана, потому что они обо всем знали заранее, уверяли это в своем участии, а потом раз, произошел какой-то сигнал, там ракета какая-то выстрелила, красная или еще какая-то, они все, значит, построились, пошли в эту атаку. Я считаю, что вот позиция, которую они заняли, и вот это их послушное поведение, оно уже сделало эту конференцию полезной. Конференция проявила несостоятельность вот этой устаревшей политической элиты. Если у меня и у многих моих коллег еще были какие-то, ну, скажем так, обольщения, что надо попытаться с ними еще что-то делать, то сейчас таких обольщений нет, и мы больше зря не будем терять на них время. Я считаю, что в этом смысле все это было полезно, и спасибо господину Суркову, что он помог вместе с нами все это проявить.
То есть для вас Виктор Ампилов лучше Геннадия Зюганова?
Нет, я не говорю, что лучше или хуже, у меня нет шкал для их сравнения. Но Виктор Ампилов позволяет себе вести себя политически так, как он считает это нужным сам. Несмотря на то, что его уже обвинили, что он там с какой-то жидовнёй, так ему сказали, связался.
Это хочет... кто же сказал-то?
Ну, там один представитель КПРФ, что хочет, наверное, западные деньги заработать, раз идет на эту конференцию. То есть он от своих он получает примерно так же, как, значит, либералы получают там из Кремля.
А вот Мария Чудакова вам написала, что для вас определяющей стала реакция власти. Если они боятся, значит, мы на правильном пути. Не обязательно они могут бояться, а путь может быть все равно неправильным.
Черт его знает, но возможно, она и права. Будущее действительно непредсказуемо, согласен на 100%. Но я считаю, что это делать нужно. И как раз сигналы Кремля, то, что они боятся именно этого, ну, в общем, показывает все-таки, я так считаю, что мы на верном пути.
Владимир Сергеевич, а вам, наверное, приятно, что Валерия Новодворская, вот редкий случай, теперь с вами, предпочитая Владимира Путина Эдуарду Лимонову, будет пикетировать эту конференцию?
Я просто не могу комментировать те высказывания, которые я не слышал и, к сожалению, даже не читал.
Как-то вы отстали от политической жизни, я же... внутрипартийной
вашей.
Михаил, я же вам говорил, что я сейчас всецело погружен в подготовку завтрашнего экономического форума «Деловой России» и «Единой России».
Я хочу,
бизнес,
кстати,
есть бизнес, это не бизнес,
я хотел бы,
бизнес,
кстати,
это выработка, выработка как раз тех задач, которые необходимо решать в будущем.
Можно по поводу задач?
И в бизнесе, чтобы вы просто понимали, да, в той или иной форме задействовано на сегодняшний день более 40 миллионов наших граждан.
Вот это самая замечательная перспектива.
Я благодарен за приглашение, которое я получил на вашу конференцию, но по понятным причинам я отказался, но, честно говоря, я почитал программу, и я там не обнаружил чрезвычайно важных вещей в том списке пунктов, которые будут обсуждаться. Там нету защиты частной собственности. Там нету того, что фантастически волнует нынешний бизнес. Это бесконечная смена правил игры. А должен сказать, вы это наверняка знаете, что НДМ постоянно занимается изучением не только коррупции, но и проблем бизнеса. И вот напрямую из интервью бизнесменов, которые мы проводили в разных регионах России, нам говорили, что это для нас проблема номер один. Кстати, один бизнесмен сказал мне, что один из представителей президента в 2000 году проболтался. Знаете, что он сказал? Постоянная смена правил игры – это наш способ контроля над бизнесом.
А как людей вам, очень как, вопрос собственности как, волнует.
Вот,
вот пишут про Южное Бутово, например.
Обеспечение контрактного права.
В котором я живу, Михаил, да?
Обеспечение контрактного
права.
Забыли
об этом сказать.
Коррупционный пресс. Ничего
вы знаете,
этого,
вот именно да. Как раз это мы и предполагаем обсуждать. Может быть, ну, Георгий Александрович, может быть, вы невнимательно ознакомились.
А может, не ту программу прислали?
Ну, я даже не знаю, кто прислал, поэтому мне сложно, опять же, комментировать. Специально, наверное, пытались вас ввести в заблуждение.
Да, чтобы мне было неинтересно.
Я хочу сказать, что эти, вот, скажем, защита частной собственности, изменения в корпоративное законодательство, вот этими документами мы уже на сегодняшний день занимаемся вплотную. Ну, в частности, например, вы, наверное, помните, что год назад Государственная Дума приняла, и сегодня закон этот действует, это срок исковой давности по сделкам, да, это 3 года. На сегодняшний день, тот срок, который был 10 лет и так далее. Поэтому шаги определенные делаются, но действительно у нас ведь опять же вопрос правоприменения. То, что мы написали очень неплохое законодательство, я считаю, корпоративное, с учетом наиболее прогрессивного, скажем, законодательства корпоративного демократических, основных демократических государств, к сожалению, у нас было передернуто, скажем, на местах уже участниками, скажем, акционерами и так далее. У нас, к сожалению, еще не сложилось вот, традиций собственности, да, то есть уважение частной собственности. И вот потеря собственности, приобретение собственности, многие люди, к сожалению, пока относятся очень похоти и легко. Это
вы знаете,
вопрос,
что
это
среди
вопрос
этих
времени.
Людей подавляющее число чиновников, которые с удовольствием захапывают успешную собственность.
Думаю, что да, но вот в частности в субботу мы ратифицировали конвенцию о борьбе с коррупцией. Вот ваш покорный слуга мне поручили как раз возглавить рабочую группу по внесению изменений в законодательство по борьбе с коррупцией. Поэтому и президент в своем выступлении он назвал, что борьба с коррупцией это является очередная...
Не первый раз.
Но в этот раз это прозвучало более четко и ясно. Хочу вас заверить в том, что мы очень внимательно поработаем над изменением законодательства в рамках борьбы с коррупцией. Ну, в частности, мы уже ввели конфискацию имущества по коррупционным составам. Ну, например, взятка, коммерческий подкуп, ну и так далее. Поэтому работа определенная ведет.
А когда убирали конфискацию,
могу сказать,
чем руководствовались?
Могу сказать. Руководствовались тем, что когда запросили Минюст, то Минюст, предоставив как раз данные о том, что конфисковано, это было 80% неликвидного имущества, старые холодильники, стулья и так далее. Кстати, хочу сказать, что во времена вашего руководства именно право применения конфискации практически не применялось. Именно как будучи в Уголовном кодексе, она правоприменителем не применялась по факту. Вот. Поэтому тут тоже есть нюансы определенные. Мне кажется, очень хорошо, что у нас есть благодаря Михаилу возможность поспорить. И, может
и
быть,
мы
спорить,
это спор завершаем. Георгий Сатаров и Владимир Груздев были в программе «Время политики. Радио Свобода». Вел ее Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе в Иркутске. О проблемах авиационной безопасности говорим с Юрием Кобешниковым, главным редактором газеты «Россия». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.